Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Солнце и ветры Сахары как конкуренты российскому газу. Судьба вынужденных переселенцев в пакистанской долине Сват. Обязательства России перед ООН в области прав человека. И «Ла-Гвардия. Жизнь и приключения 99-го мэра Нью-Йорка». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В этот понедельник в Мюнхене почти полтора десятка крупных европейских энергетических и электротехнических компаний официально представили проект, предусматривающий поставки в будущем в Европу электроэнергии, выработанной на новых солнечных электростанциях в пустыне Сахара. По прогнозам, проект в случае реализации способен обеспечить 15-20% общеевропейского спроса на электроэнергию. Подробнее о проекте рассказывает Сергей Сининский.
Проект этот и масштабный, и вполне очевидный одновременно. Речь идет об использовании лучистой энергии солнца не напрямую через солнечные батареи, а на так называемых тепловых солнечных электростанциях. С помощью системы специальных зеркал солнечная энергия фокусируется и используется для нагрева воды или другой рабочей жидкости, которая в результате превращается в пар. А дальше все как на обычной тепловой электростанции. Пар вращает турбины, а они – генераторы, вырабатывающие электроэнергию. Проект предусматривает также строительство высоковольтных линий передачи выработанной энергии по дну Средиземного моря в страны Южной Европы, а оттуда в другие страны Евросоюза. Среди участников проекта обе крупнейших энергокомпании Германии – Эон и РВЕ, страховая компания Мьюник Ре, Deutsche Bank, электротехнические компании Siemens и шведско-швейцарская ABB, крупнейший в мире производитель линий электропередачи. Общая стоимость проекта оценивается пока в 400 миллиардов евро или 550 миллиардов долларов по текущему курсу. Сами по себе технологии солнечных тепловых электростанций далеко не новые. Такие станции, например, еще с 80-х годов прошлого века работают в американском штате Калифорния или уже лет 10 на юге Испании. Прокладка по дну моря линии электропередачи тоже далеко не новинка. Почему же тогда нынешний проект, названный DesertTech, хотя и рассчитан на десятилетия, был представлен только теперь? Из Берлина сотрудник частного немецкого агентства возобновляемых источников энергии Филипп Форер.
Да, подобный проект был представлен еще лет 7 назад, а сама технология применяется уже давно. За ажиотажем вокруг нынешнего проекта, несомненно, просматриваются два фактора. Интересы крупных компаний, участвующих в нем, и осознание того, что традиционные энергоресурсы исчерпаемы. Значительную роль сыграл и прошлогодний рекордный взлет мировых цен на нефть. Теперь даже Международное энергетическое агентство не исключает, что уже в следующем десятилетии один баррель нефти может стоить под $200. Промышленные компании, участвующие в проекте, естественно, хотели бы на нем в дальнейшем неплохо зарабатывать. А, например, страховые компании несут сегодня немалые убытки в результате загрязнения окружающей среды и общего потепления климата. Им приходится возмещать ущерб, нанесенный клиентам наводнениями, ураганами или засухой. Поэтому мотивов участвовать в таком проекте много. Наконец, значительную роль в его продвижении сыграет и предстоящая в декабре этого года в Копенгагене Всемирная конференция по охране окружающей среды, на которой, как предполагается, будет разработан новый международный документ, заменяющий Киотский протокол.
По опыту уже действующих аналогичных проектов в мире, в Калифорнии или на юге Испании, сколь экономически эффективными в принципе оказываются солнечные тепловые электростанции? Другими словами, если расположить их в нужном месте, солнечном в течение всего года, насколько конкурентоспособными по себестоимости вырабатываемой электроэнергии они оказываются по сравнению с обычными тепловыми электростанциями, использующими не солнечный подогрев воды для получения пара, а газ, уголь или мазут? Или и здесь не обойтись без дотации государства, как в случаях с ветровой или солнечной энергетикой? Филипп Форер.
Мы исходим из того, что на первых этапах подобные проекты без правительственных дотаций просто невозможны. Однако через какое-то время солнечные тепловые электростанции, несомненно, составят конкуренцию обычным тепловым. Ископаемые энергоресурсы постоянно дорожают, а солнце Сахары не будет выставлять нам счета. Когда-то солнечная энергия может стать даже более дешевой и надежной, чем вырабатываемая на атомных станциях. Кроме того, за те несколько десятилетий, пока в Сахаре будут строиться новые солнечные тепловые электростанции, энергокомпании потратят огромные деньги на поддержание и неизбежный ремонт действующих обычных тепловых станций. По нашим расчетам, благодаря проекту DESETEC можно будет отказаться от строительства почти 300 новых атомных станций, чтобы удовлетворить возрастающие потребности Европы в электроэнергии. Не говоря уже о том, что строительство этих АЭС потребовало бы гораздо больших денег, чем 400 миллиардов евро на проект DESETEC. Наконец, сегодня 1 киловатт электроэнергии, вырабатываемый на солнечных тепловых станциях, обходится в среднем примерно в 15 центов. Но уже лет через 10 он будет стоить вдвое меньше. Если сама солнечная энергия через 10 лет останется относительно дешевой, то традиционные энергоносители будут лишь дорожать.
Пока 15 центов за 1 киловатт – это почти втрое больше средней себестоимости его производства в Европе на обычной тепловой электростанции. А себестоимость производства киловатт-часа на электростанциях, использующих энергию ветра, за последние 20 лет, по данным компании Siemens, снизилась в 3 раза. В рамках нынешнего проекта его участники пока подписали лишь декларацию о намерениях, чтобы только начать процесс. Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс-Дитер Карл.
Риски, безусловно, налицо. Я полагаю, что и общая стоимость проекта оценивается пока излишне оптимистично, ведь опыта реализации столь грандиозных проектов пока не было. И трудно представить, что ранее, скажем, 2030 года такие электростанции могут стать конкурентоспособными. Кроме того, нельзя не учитывать, что и нынешние обычные тепловые электростанции отнюдь не исчерпали свой потенциал. Применяемые на них технологии можно постоянно совершенствовать. И, конечно, не следует забывать о политической нестабильности в тех странах, через которые будут проложены линии электропередачи от станций, построенных в Сахаре. Так что, как видите, у проекта немало самых разных рисков.
По оценкам самих участников проекта DESERTEC, электроэнергия, выработанная в Африке в его рамках, уже через 20-30 лет сможет покрыть 15-20% общеевропейского спроса на электроэнергию. Сколь реальны в принципе подобные оценки будущей доли термосолнечной энергетики в общей структуре энергетики Европы? Из Испании профессор высшей инженерно-технической школы университета Севильи Валериано Руис, которого считают одним из основоположников испанской солнечной тепловой энергетики.
Я оптимист. Многие годы защищал солнечную и термальную энергетику. Порой мне казалось, что я пытаюсь сеять хлеб в пустыне, но теперь я отчетливо вижу первые зеленые всходы. Однако не стоит полагать, что мы сможем отказаться от угля, нефти или газа в пользу возобновляемых источников энергии. Гораздо выгоднее будет комбинировать самые разные энергоносители, чтобы не зависеть от одного или двух источников энергии.
Тем не менее, в Испании уже работают несколько солнечных тепловых электростанций разных типов. Сколь эффективными они оказываются?
Солнечная и термальная энергетика пока обходится дороже даже обычной солнечной энергетики, где используются солнечные батареи. Ученым лишь предстоит убедить в ее перспективности политиков и предпринимателей, ведь в итоге именно солнечная и термальная энергетика в дальнейшем с развитием технологии станет наиболее рентабельный. У нас под Севильей уже работают две таких станции, которые поставляют электроэнергию потребителям, и строятся еще три. Однако пока бум переживают лишь те гелиостанции, которые используют солнечные батареи. Почему? Ответ прост. Сюда выгодно вкладывать частный капитал, так как отрасль получает государственные дотации. А солнечная и термальная энергетика лишь в начале своего развития. Здесь требуется и доработка самих технологий использования солнечной энергии и совершенствование используемых на новых электростанциях турбин.
В России на фоне нынешнего кризиса образовался даже избыток мощностей, производящих электроэнергию. В таких условиях пропадает всякая мотивация энергокомпаний развивать какую-либо альтернативную энергетику. Или это не совсем так? Из Москвы аналитик по электроэнергетике инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Везде в мире альтернативная энергетика энергетика в любом случае может развиваться пока только при субсидиях, потому что экономически она пока сама себя не окупает в большинстве случаев. Все касается гидростанций, солнечных батарей, атомной энергии. Все это не коммерческие проекты, и, как правило, они субсидируются либо за счет тарифов, либо за счет каких-то других вещей. В России, учитывая сильное падение электропотребления, действительно образовался избыток мощностей, обычных тепловых, я думаю, которого хватит на следующие пару лет. И поэтому сейчас, наверное, необходимость развития альтернативной энергетики немножко отпала. Более того, альтернативная энергетика, или, скажем, ее целесообразность ее развития, диктуется, как правило, ценой на нефть и газ. Если мы видим нефть $200, то, безусловно, конечно, к этим проектам вернутся, и они станут более интересными с коммерческой точки зрения.
Вы упомянули и гидростанции, на которых производятся самые дешевые электроэнергия. Они также не могут возводиться без субсидий государства. И, кстати, компания «Русгидро», объединившая все гидростанции бывшего РАО ЕС России, остается под полным государственным контролем.
Да, безусловно, строительство гидростанции, как правило, требует субсидий, именно поэтому сейчас «Русгидро», это фактически монопольная компания, которая управляет гидростанциями в России и владеет, она получает дотации из бюджета в тарифе на строительство станций.
Своих пустынь в России нет. Но рядом Туркмения и Узбекистан, где солнечной энергии пусть и меньше, чем в Сахаре, но все же немало. На ваш взгляд, сколь в принципе возможны в этом регионе проекты, подобные нынешнему европейскому Desertec в Сахаре? Могут ли они стать востребованными, учитывая, что их реализация предполагает формирование, по сути, целого нового сегмента энергетического машиностроения, созданием новых рабочих мест и разработкой новейших технологий?
Даже не вдаваясь, скажем, в погодные условия, там меньше солнца и так далее, то есть, соответственно, эффективность проектов гораздо ниже, чем они могли быть в Сахаре. Я думаю, что пока на территории России и в странах СНГ это будет не очень востребовано, просто по причине того, что в отличие от Европы, в России, во-первых, сохраняется огромный гидропотенциал, неиспользованный, то есть возможность строительства гидростанций как в России, так и в странах СНГ, то есть можно использовать ресурсы рек. И второй момент – это доступность угля, газа, ископаемого топлива, которое пока еще на территории России гораздо дешевле, чем в той же самой Германии. Понятно, когда вы покупаете газ по 400 евро за 1000 кубов, вы задумываетесь о поставках там солнечной энергии из Сахары. Когда у вас газ продается за 50 евро за 1000 кубов, соответственно, просто его сжигаете. Если ситуация изменится, и если мы действительно через 5-10 лет увидим паритет стоимости ископаемого топлива в России по сравнению с Европой, то, наверное, в той перспективе такие проекты будут возможны для рассмотрения. Сейчас же пока, наверное, это только может быть как некий технический эксперимент.
Участники проекта Desertec, представленного в начале этой недели в Мюнхене и предполагающего поставки в будущем в Европу электроэнергии, выработанной на тепловых солнечных электростанциях на севере Африки, прогнозируют: новый проект позволит создать почти 2 миллиона новых рабочих мест, а производство соответствующего оборудования может стать одним из ведущих экспортных товаров. Германия уже сегодня является едва ли не крупнейшим в мире производителем как солнечных батарей, так и оборудования для ветровых электростанций.
Об амбициозном проекте создания солнечной электростанции в Сахаре рассказывал Сергей Семинский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лакунина. В среду пакистанские военные после 2,5 месяцев боев с талибами в долине Сват официально заявили, что район полностью очищен от боевиков и что беженцы могут возвращаться в свои дома. Правда, военные тут же признали, что отдельные инциденты все еще случаются. Это заявление было сделано на следующий день после того, как в непосредственной близости от основного города долины Мингоры в результате столкновения были убиты 8 экстремистов и один пакистанский военнослужащий. А в целом по району за этот день погибли 14 человек. На самом деле журналисты с осторожностью приводят эту цифру, потому что район полностью отрезан от внешнего мира, и проверить информацию военных практически невозможно. Сейчас командование операции заявляет, что с начала вооруженного конфликта было уничтожено около 1700 боевиков, хотя лидеры пакистанского движения талибов так и не были найдены. По оценкам гуманитарных организаций, около 2 миллионов человек из долины Сват покинули свои дома из-за боевых действий в последние месяцы, а всего с 2004 года, когда талибы превратили западные пограничные пуштунские районы в поле боя, без жилья остались около 3 миллионов человек. Тысячи стали возвращаться в понедельник после того, как правительство официально объявило о программе помощи в репатриации. Программа была рассчитана в первую очередь на 200 тысяч человек, которые сейчас живут в лагерях беженцев ООН. Но с ее выполнением тут же возникли проблемы, потому что некоторые лагеря отказались возвращаться и потребовали гарантии денежной компенсации – $300 на семью. С другой стороны, в долину начали возвращаться люди, которые жили не в лагерях, а с родственниками по стране. По неизвестным армии тропам, несколько сотен жителей вернулись в основной город долины Мингору, который официально все еще остается закрытым. Мой коллега Абубакар Сидик выяснял, в каких условиях живут вынужденные переселенцы в Пакистане и что они думают по поводу правительственной программы возвращения. Фермер Абдулла из региона Матта оставил свои яблоневые и абрикосовые сады около 2 месяца назад и перебрался с семьей из 10 человек в город у границы. До того, как покинуть долину Сват, Абдулла долго колебался. Он даже организовал в своей деревне комитет мира, чтобы противостоять талибам. Но ничего не вышло.
Сватцы этого не ожидали. Насилие застигло их врасплох, как если бы с ножом напасть на спящего человека. Это полностью разрушило их жизнь. Закрылись рынки. Боевики могли разъезжать по району группами по 100 человек. Не работали больницы и школы. Полиция полностью прекратила работу, а суды закрыли насильно. В таких обстоятельствах жить там становилось исключительно трудно, и большинство местных, включая нас, были вынуждены разбежаться по разным районам страны.
Абдулла с семьей спешит вернуться домой до начала муссонных дождей, которые сделают перемещение по равнинным районам Пакистана весьма затрудненным. Другие спешат домой, потому что на равнинах стоит жара, к которой они в прохладной долине Сват не привыкли. Сват вообще всегда называли «пакистанской Швейцарией». Но насколько безопасно будет вернуться в Сват, до сих пор вопрос и для беженцев, и для гуманитарных работников. Многие опасаются, что талибы перегруппируют силы и вновь нанесут удар по армии. Правительство уверяет, что армия будет прочно оставаться на своих позициях. Хайдер Алихан представляет долину Сват в законодательном собрании северо-западной пограничной провинции. Недавно он съездил домой, чтобы оценить ситуацию и ущерб от боевых действий. После поездки он убежден, что Сват готов к приему беженцев.
Есть проблемы в отдельных районах. Может быть, на 10-20% территории Свата. Но на остальные 80% люди могут вернуться и спокойно жить. Я бы призвал людей, живущих на равнинах под долиной Сват, возвращаться в свои дома и к своей работе, к нормальной жизни. Это поддержит дух людей, которые продолжают там оставаться. Мы попросили правительство также предоставить им всю возможную помощь.
Но гуманитарные работники, включая заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джона Холмса, говорят о том, что правительство должно сначала обеспечить минимальные условия для возвращения беженцев.
Мы хотели бы, чтобы люди вернулись домой как можно скорее, но это должен быть добровольный процесс. Им нужно предоставить право выбора, у них должны быть необходимые условия для возвращения. А это значит, что должны существовать минимальные условия безопасности и должны работать основные службы.
О каких условиях идет речь, рассказывает Кристель Юнес из международной гуманитарной организации Refugees International, занимающейся проблемами беженцев по всему миру.
Там, куда они вернутся, у них должен быть доступ к минимальным социальным службам. Они должны иметь возможность идти по улице, не боясь, что сейчас рядом с ними взорвется бомба или какой-нибудь неразорвавшийся снаряд или мина. Они должны иметь возможность обратиться к правительству или к законодательным представителям, если они чувствуют, что где-то был нарушен закон. Отчасти проблема долины Сват в том и состояла, что там не было ни законности, ни базовой социальной инфраструктуры. Именно поэтому боевики могли так свободно оперировать в этих районах. Эта военная операция не будет иметь никакого смысла, если люди обнаружат, что дела на месте обстоят абсолютно так же, как в то время, когда они покинули свои дома.
Член местного законодательного собрания Хайдер Алихан уверяет, что базовые службы электричества, дороги, больницы сейчас срочно ремонтируются, но признает, что после такого разрушения, которое принес военный конфликт, на все потребуется время. Еще, конечно, остается вопрос, насколько успешной в принципе будет эта военная операция против талибов и как она определит лицо и этнический состав региона. Местные наблюдатели отмечают, что начиная с 2003 года пуштунские племена, как в горных районах Вазиристана, так и в долине Сваты, в крупных городах типа Пешавара, периодически оказывали вооруженное сопротивление талибам, пытавшимся насадить экстремальную форму ислама в районах, где такой ислам никогда не превалировал. Однако попытки противостояния всегда оказывались безуспешными, потому что пуштуны не получали поддержку центрального правительства страны. Из-за отсутствия помощи из центра сотни племенных лидеров и местных политиков, судей, интеллектуалов были убиты экстремистами. До начала военной операции движение талибов в районе насчитывало около 5000 человек. Сейчас их явно меньше, и именно это, вероятно, и заставило человека номер два в Аль-Каиде Аймана Аль-Завахири обратиться к пакистанскому народу с призывом примкнуть к джихаду или поддержать его финансово. Только этот путь, считает Завахири, спасет Пакистан от катастрофы. Но пакистанские пуштуны считают, что для них катастрофа уже наступила. Положение пуштунов, самой многочисленной этнической группы в Афганистане, но этнического меньшинства в Пакистане, описывает профессор университета Пешавара Ияз Хан.
Пуштуны оказались меж двух огней. Их убивают с обеих сторон. С одной стороны, их обвиняют в том, что они и есть талибы. И у них нет возможности спросить у Запада, почему, если они и есть талибы, их школы взрывают даже в тот момент, когда в них находятся дети. Они оказались заперты в конфликте со всех сторон, с соседними странами, международным сообществом и их собственной страной. Их уничтожают, но они не знают, куда идти, как выбраться из этого.
О положении пуштунов в Пакистане и о воздействии на них операции против талибов мы поговорим в одном из ближайших выпусков программы. «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Язык и танец, слова и балет. Об этом в «Поверх барьер» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Поэт, я считаю, поэт, он вообще в известной степени не только автор текстов, он тело. Я вообще считаю, что поэзия в очень большой степени телесное искусство.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитница Наталья Естемирова, убитая в среду в Ингушетии, похоронена в своем родном селении в Гудермесском районе Чечни. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в Грозном в церемонии прощания участвовали сотни людей, правозащитники и местные жители, которым Естемирова помогала в поиске похищенных родственников. Акции ее памяти состоялись в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах. Власти заявили, что убийство связано с профессиональной деятельностью правозащитницы и пообещали найти преступников. Убийство Естемировой резко осудили Соединенные Штаты, Европейский Союз, российские международные правозащитники. В России с 21 июля милиционеры смогут досматривать личную корреспонденцию граждан, отправленную по почте. Соответствующий указ подписал глава Минкомсвязи Игорь Щеголев. Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов имеют право вскрывать и досматривать письма и посылки. Кроме того, работники почты по запросу обязаны раскрывать информацию об отправителях или адресате. Правозащитники считают, что закон противоречит Конституции России, нарушая тайну переписки. Группа бывших лидеров стран Центральной и Восточной Европы призвала Соединенные Штаты внести коррективы в свою внешнюю политику, в частности в отношении России. В открытом письме президенту США Бараку Обаме действия России в восточноевропейском регионе названы ревизионистскими. Письмо подписали бывшие лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и других стран. В российской армии в июне погибли 23 военнослужащих. По сообщению Министерства обороны, 14 человек покончили жизнь самоубийством. Произошло 6 несчастных случаев. В России выявлен новый случай заболевания гриппом H1N1. Сейчас в России официально зарегистрировано 5 случаев заражения человека опасным вирусом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Обязательства России перед ООН в области прав человека и «Ля Гвардия. Жизнь и приключения 99-го мэра Нью-Йорка». Среди комментариев на нашем сайте под статьей об убийстве Натальи Истемировой есть такая короткая записка от москвича. Вот так свободно в России можно похитить и убить человека. Подтверждение того, что слово – великая сила, его боятся настолько, что за него убивают. Буквально только что правозащитники представили монографию «Международный трибунал для Чечни. Правовые перспективы привлечения к индивидуальной уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике». Практически все эти преступления остаются нерасследованными. Между тем, Россия, как участница ООН, приняла на себя ряд обязательств в области прав человека. Более того, она отчитывается по этим обязательствам в Совете по правам человека. Как это происходит, рассказывает Людмила Алексеева.
Каждое государство, член Организации Объединенных Наций, должно периодически делать доклады о ситуации с правами человека, о том, насколько соответствует международным стандартам данная страна в этой области. Российская Федерация представила такой очередной доклад в июне. Эта процедура называется «Универсальный периодический обзор». Возглавлял российскую делегацию заместитель министра юстиции господин Матюшкин. О том, как происходило это представление в Женеве, расскажет Юрий Джибладзе, президент общественной организации «Центр развития демократии и прав человека». Он присутствовал на этом представлении в Женеве. Пожалуйста, Юрий.
Возникла идея об этой процедуре в связи с преобразованием Комиссии по правам человека в Совет ООН по правам человека. И многие считали, правительство, что дискуссии в Комиссии по правам человека слишком политизированы, как они говорили. И принятие резолюций Комиссии по положению в той или иной стране, они всегда носят политизированный характер. И потом трудно ожидать от страны, в адрес которой принята критическая резолюция, того, чтобы она восприняла ее позитивно и готова была бы реализовывать рекомендации. Вместо этого было предложено ввести вот эту новую процедуру универсального периодического обзора, где, с одной стороны, каждая страна по очереди представляла бы своего рода отчет по всему кругу международных обязательств в области прав человека. Офис Верховного комиссара по правам человека со своей стороны готовил материалы о том, как та или иная страна отчитывалась в договорных органах, в комитетах, и какие были рекомендации спецдокладчиков ООН по разным проблемам. И потом страны, другие участники этого совета задавали бы вопросы и выдвигали свои рекомендации о том, что, по их мнению, нужно сделать этой стране для того, чтобы ситуация с правами человека улучшилась. Это новая процедура, действительно, и впервые действительно обсуждение происходит по всему спектру. Вот если до этого различные инструменты ООН предполагали, что страна отчитывается и дает рекомендации по определенной группе прав, по конвенции той или иной.
Дети, пытки.
Да, расовая дискриминация, допустим, права женщин и так далее, то вот теперь это по всему кругу. И вот Россия на предыдущей сессии 4 февраля этого года свой доклад представляла, и другие страны делали ей рекомендации. И вот у России было несколько месяцев на то, что страна рассматривает эти рекомендации и говорит, вот мы в течение следующих 3 лет будем вот над этим работать, в первую очередь. Мы согласны с этим, а вот с этим мы не согласны.
Но ведь новая процедура не исключила, что вместе с официальным докладом подают свой доклад общественные организации.
Российские неправительственные организации, правозащитные, свои собственные материалы направляли при подготовке рассмотрения российского доклада правительственного. Это было еще в прошлом году, в начале сентября. Целая широкая группа, коалиция российских организаций направила свой доклад, свои материалы, который был Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека включен в подготовленный им пакет документов для изучения ситуации в России. Это очень важно. У гражданского общества есть возможность внести свой вклад. Очень много было вопросов, связанными с нападениями на журналистов, юристов и общественных деятелей, поскольку в Москве, в центре города, были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, и это как-то очень ярко высветило для многих делегаций эту проблему. Было много вопросов по этой теме. И вот в общей сложности в России получилось 62 рекомендации от разных стран по широкому кругу вопросов, и у российского правительства было несколько месяцев для того, чтобы изучить их и объявить о том, какие из них она принимает, соглашается с ними и готова над ними работать, а какие она считает, скажем так, неактуальными и не готова над ними работать.
Что же из этого получилось?
Господин Матюшкин, возглавлявший российскую делегацию, начал с того, что он счастлив сообщить о том, что Россия с 70% рекомендаций согласна, что она считает их важными, полезными и готова над ними работать. А с другими отчасти не согласна или полностью не согласна. Ну, довольно многих стран волнует вопрос о том, когда же в России будет юридически запрещена смертная казнь, поскольку это было, ну, одним из и обязательств преступления в Совет Европы, и Россия не приняла эту рекомендацию о скорейшем юридической отмене смертной казни, ссылаясь на то, что решение это будет зависеть от формирования в обществе преобладающего мнения о целесообразности отмены смертной казни.
Скажем, в Англии не ждали, когда большинство дозреет до отмены смертной казни. Отменил парламент, а потом большинство убедилось, что отменившие были правы.
Совершенно верно. Очень часто наше правительство совсем не считается с общественным мнением, а когда это удобно, использует это как объяснение. Очень важный, волнующий не только правозащитников, но, в общем-то, каждого российского гражданина этот вопрос должен волновать. Это ратификация России 14-го протокола к Европейской конвенции о реформе Европейского суда по правам человека. Для многих россиян суд в Страсбурге – это одна из, ну, скажем так, последних надежд на справедливость, на правосудие. И Россия уже не первый год лидирует по количеству обращений в Европейский суд по сравнению с другими странами, членами Совета Европы. И Россия уже несколько лет остается единственной страной, которая не ратифицирует это самое решение о реформе Европейского суда, которое облегчит людям возможность рассмотрения их жалоб, обращений, позволит суду более эффективно работать. И об этом постоянно говорят и другие государства, и сами международные организации, ну и, конечно, российские правозащитники. И что же, каков же ответ? Мы не принимаем эту рекомендацию, не готовы взять ее как обязательство, потому что это целиком находится в компетенции законодателей Государственной Думы. А принятие правительством такого обязательства означало бы вмешательство в работу независимой ветви власти.
Да, давление на парламент, на суд и так далее.
В этом смысле позиции, мнения и правительства, и администрации президента, безусловно, всегда охотно принимается Государственной Думой, и использовать это в качестве отговорки, объяснений, ну, просто нелепо и даже стыдно, честно говоря, перед международным сообществом за это. Далее, по положению неправительственных организаций, сообщений, мы охотно принимаем эту рекомендацию, потому что уже президент заявил о необходимости реформы законодательства о неправительственных организациях, о том, что важно убрать ненужные, необоснованные ограничения, и вот прямо почти цитирует господин Матюшкин эти слова президента. При этом Россия одна из немногих стран, которая считает себя демократической, у которой не выпустила постоянного приглашения спецдокладчикам. То есть они должны каждый раз специально запрашивать. Это, в общем, не очень-то принято в демократических странах. Но даже и у тех, которые запрашивают, возникают серьезные проблемы, потому что российское правительство предъявляет к ним особые какие-то требования, не пускает их в определенные регионы. Или говорит, например, спецдокладчикам по пыткам, что вы можете встречаться с заключенными только в присутствии администрации, ссылаясь при этом на якобы российские внутренние законодательства, которые не позволяют встречаться один на один. И это на самом деле не так. Нет такого такого прямого запрета в российском законодательстве. Ну и в ответ на эту рекомендацию российское правительство сказало: нет, у нас прекрасный, замечательный опыт взаимодействия с спецдокладчиками, никаких проблем нет, мы не считаем необходимым что-либо здесь менять. И поэтому такую рекомендацию мы не принимаем.
Ну, а согласились еще хоть на что-нибудь?
Ну, в каких-то вопросах, скажем, касающихся прав инвалидов или прав ребенка, или социальных прав, которые, в общем, ну, не несут в себе какого-то политического момента, связанного с вопросами непосредственно верховенства права и демократии и фундаментальных прав и свобод. Как правило, российское правительство соглашалось с такими рекомендациями, говорило, что да, вот мы точно ратифицируем конвенцию о правах инвалидов до конца этого года, планируем, или мы, безусловно, занимаемся проблемой прав ребенка и будем еще больше заниматься и так далее. Но по сложным моментам, которые реально составляют как бы нерв сегодняшней проблематики прав человека, например, законодательство о противодействии экстремистской деятельности или законодательство о борьбе с терроризмом. Российское правительство четко и коротко, без всяких даже коротких объяснений, сказало, что наше законодательство о антиэкстремизме и о борьбе с терроризмом соответствует международным нормам и не нуждается в реформировании, поэтому эту рекомендацию мы не принимаем. И, в общем, надо сказать, что даже те 70% принятых рекомендаций, на наш взгляд, нуждаются в очень внимательном наблюдении со стороны российского общества и правозащитных неправительственных организаций. Потому что очень часто мы видели, когда в Женеве или в Страсбурге или в Нью-Йорке с трибун международных организаций российские дипломаты или высшие чиновники делали хорошие доклады, заявляли о сотрудничестве и готовности выполнять какие-то рекомендации, но потом все это оставалось для только внешнего пользования.
С Юрием Джубладзе, президентом общественной организации «Центр развития демократии и прав человека», беседовал Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 75 лет назад Фьорелло Ла Гвардия, бывший военный пилот и конгрессмен от штата Нью-Йорк, был в первый раз избран мэром Нью-Йорка. Город в те дни был обременен всеми бедами Великой депрессии и коррумпированной администрации. Когда, отслужив 3 срока, мэр Ла Гвардия вышел в отставку в 45-м году, Нью-Йорк был полон предприимчивости и оптимизма. Энергичный мэр расширил программы социальной помощи, открыл новые парки, построил мосты, улучшил общественный транспорт, разогнал нечестных чиновников. За долгую политическую карьеру Ла Гвардия заслужил репутацию самого неподкупного американского политика. «Неподкупный, как солнце», — сказал о нем президент Трумэн. Историю замечательного мэра рассказывает Марина Ефимова.
Из 108 мэров Нью-Йорка пока только двоих нью-йоркцы готовы признать великими. Первого мэра города, тогда еще Нью-Амстердама, смелого одноногого голландца Питера Стайвесанта и толстенького, маленького, в 1,5 метра ростом итальянца с бешеным темпераментом Фьорелло Ла Гвардия, чье имя Фьорелло в переводе с итальянского значит «маленький цветок».
Ла Гвардия – сын итальянского эмигранта. Его отец был музыкантом в духовом военном оркестре 11-й пехотной дивизии.
В нашей передаче участвует Пол Джефферс, автор книги «Наполеон Нью-Йорка».
Фьорелло родился в Нью-Йорке, но вырос в аризонской пустыне в захеревшем от депрессии городке Прескотт. О мальчике Фьорелло известно из воспоминаний его учительницы, писавшей, что он был, может быть, единственным счастливым человеком в городе. Он был невероятно энергичным, любопытным и первым узнавал все взрослые ругательства. Несмотря на маленький рост, Фьорелло был таким дрочуном, что однажды, когда он не мог дотянуться до лица обидчика, он бросился в дом, вытащил стул, вскочил на него и, пока противник опомнился, успел разок ему врезать. При этом в нем было и врожденное благородство. Однажды учительница пропустила арифметическую ошибку в его задании, и он это заметил. Дождавшись, когда дети ушли, он сказал ей наедине: «Придется вам освоить арифметику, раз уж вы собрались нас учить». В Аризоне отец Фьорелло отравился армейской едой, стал инвалидом и решил вернуться в Европу. И Фьорелло совершил с семьей путешествие в Италию, провел несколько лет в Европе и потом вернулся в Америку.
Детство, которое во многом формирует каждого человека, для Ла Гвардии было особенно важным периодом жизни. Прескотт был фронтиром, где в конце XIX века осело много европейцев, образованных, социалистически настроенных и бедных. Их влияние, их отношение к иноверцам и к иноплеменникам с детства избавило Лагвардию от презрения к бедности и от чувства расового превосходства, столь распространенного тогда среди коренных американцев. К тому же его отец был католиком, а мать — итальянской еврейкой, и Фьорелло с детства привык к веротерпимости. А юность Лагвардии обратила его детскую жажду справедливости в страсть.
Его первой работой в Америке после возвращения из Европы была работа переводчика в Нью-Йорке, куда прибывали иммигранты. И его потрясла судьба тех, кого не принимали в Америке из-за трахомы. Им сообщали, что они должны вернуться на родину, где у них уже не было ни кола, ни двора, и их горе надрывало Фьорелло душу. Одновременно с работой переводчика Лагвардия учился на юридическом факультете Нью-Йоркского университета и практиковался в судах. Он увидел, с одной стороны, цинизм судейских, с другой — доброту и альтруизм людей, сочувствующих иммигрантам. Все это сделало его политическим либералом, и когда его выбрали в Конгресс, это направление стало его социальной платформой.
Именно во время юридической практики Лагвардия впервые встретился с будущими врагами — влиятельными политиками из Таммани-Холл. Когда-то элитарный клуб Таммани Холл превратился в коалицию политических союзников, которая распределяла все городские должности, все выгодные подряды среди своих единомышленников, партнеров и просто приятелей. Одно из ярких описаний в мемуарах Лагвардии – свадьбы иммигрантов, которыми распоряжался член Совета старейшин Тим Салливан.
Если иммигрант выписывал себе невесту, он должен был прямо с корабля привезти ее в Сити-Холл. Там, в подвале, который чиновники прозвали «свадебной часовней», происходила гражданская регистрация брака. Селливан и его дружки приходили туда с бутылками виски, чтобы развлечься. Пользуясь иммигрантским незнанием языка, они громко издевались над физическими недостатками своих жертв, над их религией и национальностью, над убогим видом измученных путешествием невест. Я беспомощно слушал и лишь объяснял иммигрантам ситуацию, когда старейшины с лицами красными от выпитого виски требовали мзду. $2, Дага. Нет денег — нет свадьбы, и твоя сучка уедет обратно следующим пароходом.
Фьорелло Лагвардия стал мэром поздно, в 51 год, когда его жизнь и приключения уже почти все прошли. Например, приключения времен Первой мировой войны.
Он женился на девушке, чья семья эмигрировала из Триеста. Ее звали Теа. Когда началась война и австрийцы захватили Триест, Фьорелло и Теа еще только обручились. И Теа сказала жениху: «Я выйду за тебя тогда, когда Триест будет свободен». По этой причине или нет, но Лагвардия пошел на фронт добровольцем, хотя он уже был конгрессменом и ему было 35 лет. Он попал в авиацию, потому что у него был небольшой опыт вождения самолетов, и он действительно летал бомбить австрийские позиции.
Однажды американские бюрократы по ошибке послали материалы, заказанные командованием авиации, не в Италию на заводы «Фиата», а в Англию. Лагвардия, тогда всего лишь капитан, но все-таки конгрессмен, с мнением которого считались, предложил тайком закупить материалы в нейтральной Испании и контрабандой переправить в Италию. Запрос об этом рискованном предприятии был отправлен по инстанции, и в штабе Лагвардию предупредили, что ждать ответа придется неделями. Тогда Лагвардия сам принял решение. Партнером он взял своего адъютанта, скрипача Альберто Сполдинга. Пока тот занимался поддельными документами, Лагвардия выбил из итальянского банка кредит. Из мемуаров Сполдинга, приведенных в книге Айлена Бродского «Великий мэр».
В Барселоне Фьорелло решил, что сначала нам надо потеряться, и мы прямо с вокзала отправились на бой быков, где в толпе мог потеряться целый полк американцев. После этого мы занялись поисками компании морских перевозок. Из газет мы знали, что судно линии «Таджа» было потоплено немецкой подводной лодкой, и там погиб сын владельца. Мы поняли, что не очень рискуем, обращаясь к этому человеку. И точно, сеньор «Таджа» был рад отмстить немцам. И вскоре его суда доставили в разные порты Италии на $1,5 миллиона стали и меди. Через неделю после нашего возвращения пришло разрешение от Першинга на проведение испанской операции.
Фьорелло Лагвардия стал мэром в 1934 году, и, по выражению одного из журналистов, в этот день активность стала в Нью-Йорке эпидемией. Первым делом... Неправильно. У Лагвардии не было первого дела, у него все дела делались сразу. Он заменил начальника полицейского управления Луисом Валентайном, который до сих пор считается лучшим начальником в истории нью-йоркской полиции. Он заставил инспектора по тюрьмам сменить всех начальников тюрем. Он отменил праздник по случаю своего вступления в мэры. Он отправил своих телохранителей работать в полицейские участки, заявив, что ему охрана не нужна, потому что у него есть пистолет. Он выдавил из совета старейшин самых коррумпированных, а остальным сказал: «При нынешней администрации большинство – это я». Газеты писали, в истории Нью-Йорка не было мэра, который бы приступил к работе так быстро.
Был разгар депрессии. Лагвардия немедленно подключился к политике Рузвельта и сразу добился субсидий на постройку дешевого жилья. При нем разгрузили улицы, построив две обводных дороги, провели два туннеля и возвели несколько внутренних мостов, а также перекупили у частных владельцев три линии метро, сделав метро дешевым транспортом. При нем выстроили много общественных больниц, школ и детских площадок. Начали ставить бесплатные спектакли в Центральном парке. При нем Нью-Йорк ожил и стал культурной столицей Америки.
Лагвардия построил еще и второй аэропорт в Нью-Йорке. Но в начале его правления главной заботой мэра была экономия. Город находился на грани банкротства, и тут было две задачи – разрушить круговую поруку политиков Тамани-Холла и круговую поруку гангстеров. В этом деле Лагвардии помогали два человека – Томас Дьюи и Роберт Мозес.
Мозес был начальником отдела городского строительства и руководил строительством моста Трайборо-Бридж. Как обычно, подряды распределили между собой старейшины Тамани-Холла. Они хотели вытянуть из города побольше денег. Они планировали всякие излишества, в частности, отделку опор моста мрамором, потому что один из них владел облицовочной фирмой. Мозес назначил главным инженером абсолютно неподкупного немца и при поддержке Лагвардии категорически отказался от всех излишеств. Стоимость моста удалось снизить на 40%. Мозес не любил Лагвардию. Оба были волевыми людьми, и их воли сталкивались, как встречные поезда. Мозес так часто грозил уйти, что Лагвардия заготовил бланки заявления об отставке. Оставалось поставить подписи, и они поочередно подписывались, а на следующий день возвращались к совместной работе.
20 декабря 1935 года в страшный мороз рабочие овощного рынка Terminal Market, застыв, смотрели, как рынок окружило кольцо полицейских машин. И из них вышли четыре Герольда, четыре полицейских трубача, сыгравших сбор. Потом на грузовик влез мэр Лагвардия, развернул рулон бумаги и прочел указ о запрете на продажу в городе артишоков и оливкового масла. Изумленным газетчикам он объяснил, что торговля этими продуктами прибрана к рукам гангстерам Таранова, и что он, мэр Лагвардия, не даст этому человеку грабить вверенный ему город. И он предъявил средневековый закон, гласивший, что в экстренных случаях мэр имеет право на запрет ввоза и продажи продуктов питания. Пока адвокаты Таранова подавали иск, пока газетчики не знали, смеяться им или плакать от самоуправства мэра, Лагвардия заключил сделку с двумя солидными фирмами на Западном берегу, и через неделю в Нью-Йорке снова появились артишоки и оливковое масло. Их цены упали на треть. Но главную охоту вел прокурор Томас Дьюи, чья сила заключалась в его невероятной популярности у присяжных. Дьюи выбрал Чарли Лучиано по прозвищу «Счастливчик». В покрытых кровью руках этого гангстера находились, помимо других бизнесов, вроде подпольных банков и рэкета магазинов одежды, все бордели Нью-Йорка. Читаем в книге Джефферса «Наполеон Нью-Йорка».
Суд начался 11 мая 1936 года, и Дьюи выступил перед присяжными с краткой речью. «Леди и джентльмены», — сказал он, — «моими свидетелями сегодня будут проститутки, бандерши, сутенеры и бывшие преступники. Но вы должны меня простить. В деле, связанном с проституцией, невозможно иметь свидетелем епископа». И Лучиано получил 30 лет тюрьмы. К осени 1937 года Дьюи при помощи мэра Лагвардии добился осуждения 72 гангстеров и фактически разрушил практику массового рэкета в Манхэттене.
Фьорелло Лагвардию нью-йоркцы еще дважды переизбирали в мэры. Его красочность не потухла с годами. Он председательствовал на конкурсах танцев, а когда забастовали типографские рабочие, он читал по радио комиксы, чтобы дети не остались без своего любимого чтения. Даже личная жизнь Лагвардии была итальянской трагикомедией.
Его жена Теа и новорожденная дочь умерли с разницей в 2 дня от менингита. Это было для него ужасной трагедией. Он не женился в течение 13 лет. И все это время его секретарем работала Мари Фишер. Она пришла в его юридический офис 19-летней девушкой и оказалась абсолютно незаменимой. Когда он стал конгрессменом, она стала секретарем конгрессмена. А когда он стал мэром, она стала секретарем мэра. И так они проработали бок о бок 15 лет. И вот однажды, когда ему уже был 51 год, а Мари 34, она, уходя с работы и уже стоя в пальто, отдавала ему последние бумаги. И вдруг он сказал: «Мари, да, мистер мэр, вы уволены». «Уволена? Но почему?» «Потому что я не могу ухаживать за женщиной, которая на меня работает». Мари и Лагвардия поженились и прожили вместе до самой его смерти. У Мари не могло быть детей, и они взяли 2 приемных. Судя по всему, это был не только счастливый брак, но и пылкий роман.
На должности мэра Фьорелло Лагвардия заработал любовь нещедрых на любовь нью-йоркцев и рак поджелудочной железы. Когда он умер в 1947 году, президент Труман прислал Мари телеграмму: «Фьорелло был неподкупен, как солнце». После Лагвардии Нью-Йорком правили и бесцветные мэры, и яркие, вроде Эдварда Коча и Рудольфа Джулиани. Но именно Лагвардия дал нью-йоркцам уверенность в том, что несколько честных, энергичных людей могут сделать с их городом чудеса.
Историю 99-го мэра Нью-Йорка рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Напоминаю, что в связи с изменением в расписании повтора этой программы в 3 часа дня по московскому времени больше нет. Программа повторяется в час, в 5 и в 10 утра на следующий день. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чью ненависть вызвала деятельность правозащитницы Натальи Истемировой? Об этом говорим с обозревателем «Новых известий» Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наташа оставалась одним из тех, кто продолжал говорить о преступлениях, которые совершают силовые структуры.
Рамзан Кадыров лично ей угрожал.
И сказал: «Наташа, валить, срочно валить».
Мы будем повсеместно выступать в защиту прав человека.
Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».